Итак, друзья, у нас сегодня 15 марта 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления возле метро Новослободская в городе Москве. Это лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши фильмы, обучающие программы в нашем магазине shop.openyoga.ru. Мы сегодня продолжим рассматривать тему свободы в связке с принципами йоги. Но прежде чем мы начнем это все делать, друзья, что-то там эту Японию затрясло со страшной силой. А у нас там студенты. Я попрошу, Басим, где Басим? Нету Басима. Вот пускай он с нашими студентами-то свяжется, что они там живы, здоровы или нет. Вот буквально месяц назад заочница одна приезжала, вот опять уехала, и вообще волнуемся.
Она в другом городе.
Ну, все равно, надо узнать. И на самом деле там несколько ведь у нас человек. Друзья, руку на пульсе надо держать. А, понимаете, вот он маленький мир, да, сидим здесь, и казалось бы, где та Япония, где мы, да? А вот люди-то везде одинаковые, йога везде, йога. И вот так уже получается, что нет каких-то уголков на земном шаре, до которых тебе дела нет. Так, поэтому я прошу, кто у нас там это за это отвечает, возьмите на себя эту функцию, там узнайте, все ли там в порядке. Значит, замечательно, теперь мы с вами пойдем по нашей программе. Давайте вентиляцию только чуть-чуть включим, а, пожалуйста, друзья. И кто нам напомнит предыдущую лекцию по собственному желанию, без адреналин-кнопки? Есть ли такие? Да, пожалуйста. Прибор.
Международный открытый йога-университет. Галина, группа 4, учащий студент. На прошлой лекции мы говорили, тема была «Свобода и счастье». Мы говорили о том, что свобода и счастье понятия разные.
Угу. Замечательно, замечательно.
Да, потом мы еще говорили о том, что сегодня мы будем говорить о третьем принципе и свободе.
Да, чудесно. Да. Еще кто-нибудь что-нибудь хочет добавить? Да, пожалуйста.
Открытый международный йога-университет, первая группа четыре, очень студент. Мне запомнилось еще, что вы сказали, свобода – это более глубинное, более основополагающее понятие. То есть мы можем более быть как бы счастливыми, так и быть несчастливыми.
Совершенно чудесно, друзья. Это, собственно говоря, основная мысль, ради которой мы вот там две лекции подряд это все рассматривали. То есть понятие счастья, которое мы где-то, может быть, интуитивно воспринимаем все, все-таки с высшей точки зрения йоги вещь относительная по сравнению с позицией свободы. Поэтому, знаете, этот фактор дает нам основание смотреть на свою жизнь вне зависимости от того, испытываем мы в данный момент счастье или не испытываем. Выстраивать все таким образом, что если не испытываем, то будем испытывать. А если, значит, испытываем, то и будем продолжать испытывать. Так, чудесно, чудесно. Давайте-ка мы на адреналин кнопочку нажмем и встряхнем. И кто-нибудь себя похвалит искренне?
Юлия Романович.
Так, следующий.
Елена Ярубникова.
Елена здесь? Елена, похвалить себя бы надо.
Я
Международный открытый йога.
Чуть погромче.
Международный открытый йога. Университет. Свердникова Елена, 4-я группа. Очень студент. Я устроилась на работу недавно.
Ага. Замечательно. Браво, браво, да. Мне всегда нравятся такие эти самые моменты. Вот мне больше всего не нравится, когда у нас студенты увольняются с работы. К сожалению, одно время была такая тенденция, люди приходили и говорили, все, у меня начинается новая жизнь, я теперь становлюсь духовный. А моя старая работа такая была бездуховная, она мешала мне в йоге, я должен ее бросить. И такие люди приходили к нам и, знаете, с таким вот чувством говорили, ожидая, что мы начнем хлопать в ладоши и говорить, да, да, конечно, конечно, ты ушел от бездуховности, теперь у тебя все духовное. А когда же мы демонстрировали постные физиономии, значит, на такое замечание, как-то все даже обижались немножко. Как? Я сделал такой смелый шаг, уволился с работы. Ну, это как посмотреть на самом деле. Так, чудесно. А улыбнется нам следующий человек. Адреналин-кнопка поможет его выбрать.
Рита Ярунская.
Вита, какую-нибудь позу позамысловатистей и улыбку, демонстрирующую, что все делаем. Так. Браво. Так, чудесно, друзья. Значит, наша тема сегодня такая непростая. Понятие свободы и понятие принципов йоги. С одной стороны, вроде как свобода говорит о том, что какие тут принципы? Все свободны. А принципы говорят, какая тут свобода? Принципы. И давайте-ка мы совместными усилиями, таким совместным разумом, коллективным интеллектом попытаемся поразмышлять и порассуждать на эти темы. Кто хочет по своей воле? Замечательно. Да, все должно быть, только микрофончик, друзья. Кто-нибудь проассистируйте, пожалуйста. Все там на месте есть? Павел, вы у нас эксперт по...
Международный открытый йога университет. Михеева Настя, группа 3.
Ну, можно чуть поближе, чтобы я тоже краем глаза видел, что там у нас происходит. Ага. Ага, замечательно.
Вот, значит, меня посетила такая схема, всю неделю не выходила из моей головы.
О!
Первый принцип йоги. Второй принцип йоги. Между ними пролегает, как мы все знаем, из аксиоматики тропинка дхармы. Дхарма, как мне кажется, это такой путь, который ведет нас в финале как раз к той самой желанной нами свободе.
Угу.
Вот. Но на этом пути есть как бы очень важные вехи. Вот одна из них – это условное счастье, о котором мы так много рассуждали, как бы для которого нужны ключики, которые отмыкают внутреннее наше состояние. Вот. Следующая ступенька – это безусловное счастье, о котором мы тоже много рассуждали. Вот. Тут я себе нарисовала ключик, зачеркнутый ключик,
ага.
Нам уже не нужны.
Да.
Вот. Но для меня это, как бы, как я вижу, это как два берега реки, и перебраться с одного берега на другой нам позволит как раз третий принцип йоги.
Просто великолепно. Друзья, я счастлив, что у нас такие студенты, друзья. Я просто в восхищении. Действительно, очень замечательно. Просто очень чудесно. Лед. Вот так мне нравится, что неделю не спал, не ел, думал. Понимаете, да? Ведь оно, знаете, как в йоге бывает? Когда ты хоть что-то начинаешь понимать, вдруг потом... Как, знаете, как пазлы в голове складываются. Иногда какая-то мысль может захватить так, что спать даже не хочется. А если спишь, то тебе это продолжает сниться во сне. Ты как бы и во сне работаешь над той проблемой. И иногда после долгого такого, знаете, мозгового штурма вдруг снисходит. Вот вдруг раз, и ты начинаешь немножко понимать, как оно все на самом деле делается. И, конечно же, тут же возникают какие-то образы, аналогии. И вот действительно, знаете, тот, кто не понимает, тот и объяснить не может. А если ты через себя пропустил, ты всегда объяснишь на пальцах, на примерах, на каких-то образах, притчах, картинках, схемах и так далее. Чудесно, кто еще хочет поразмышлять на эту тему? Пожалуйста. Так, этот самый приборчик. Международный.
Международный открытый йога-университет, Дашкова Анастасия, группа 3. На первый и второй принцип мы опираемся и используем свою относительную свободу для того, чтобы расширить ее до абсолютной свободы. По сути, наша относительная свобода – это наша же абсолютная свобода, ограниченная нашим неведением, которое порождено майей. То есть первым и вторым принципом мы пользуемся, находясь в плоскости майи и играя по законам майи. А вот третьим принципом мы пользуемся, находясь все еще в плоскости майи, но как бы уже навязывая свои законы этой плоскости, то есть опираясь больше на абсолютную свободу. В третьем принципе добавляется активное вмешательство, активная позиция.
Друзья, давайте мы вот что сделаем. Давайте-ка мы сперва вспомним с вами принципы йоги. Кто по своей воле первый принцип нам озвучит? Лучше по-хорошему, друзья. Да, пожалуйста. Пожалуйста.
Международный открытый йога-университет. Елена Ветлицева, 4-я группа. Первый принцип йоги говорит о том, что мы не должны причинять вред живым существам без крайней на то необходимости.
Так, друзья, сейчас прошу прощения, у кого-то что-то эти, как его, сигналы телефонные. Кто не выключил телефон? Да-да.
Если такая необходимость есть, причинить вред, то мы должны действовать так, как велит наш долг.
Первый принцип йоги. Итак, друзья, первый принцип йоги на самом деле это не какое-то статическое утверждение, а некая динамическая инструкция. Она рассматривает не только лишь ваше положение сейчас, но еще и цепочку положений, которые будут у вас в жизни. Сказать, что просто вам всем нельзя причинять вред, это сказать пустую фразу, заведомо невыполнимую. Вы не можете не причинять вред. Даже если очень-очень захотите, прямо сейчас вы не сможете отказаться от того, чтобы причинять вред, хотя бы на уровне там, микробов, на уровне там, каких-то косвенных последствий своей жизнедеятельности вы вред этот причиняете. Поэтому, когда в тех или иных учениях иногда, близких к йоге, или даже в некоторых школах йоги утверждается, а вот нельзя причинять вред, и все, не расшифровывая более подробно это, то, как правило, рано или поздно эти школы йоги исчезают. Потому что, умный человек начинает, если досконально следовать принципу непричинения вреда, он вдруг понимает, что он сделать ничего не может в этом мире и шага ступить. Более того, он не может даже просто сесть и умереть. Потому что даже в этом случае от его безвременной кончины будет причинен кому-то вред. Поэтому первый принцип йоги – это некая такая динамика или некое такое поступательное развитие нашей, так сказать, эволюции духовной. Это когда мы стремимся по возможности исключить причинение вреда. Но если же все-таки жизнь ставит нас в очень крайнее положение, когда у нас нет этой возможности не причинять вред, то всегда возникает вопрос, а в каком объеме его причинять? То есть и чем руководствоваться вот в этой определении, в этом определении минимальности вреда? И здесь всплывает понятие долга. То есть здесь всплывает понятие, что кто-то проявлял к нам какую-то доброту. И мы как бы ощущаем себя в долгу перед этим. Не потому, что кто-то сказал, что это наш долг. Нет, друзья. А потому, что мы сами чувствуем, что это наш долг. То вот это как раз и будет мерилом той степени вреда минимального, которое мы вынуждены все-таки причинять, идя по нашей жизни. То есть получается, что наш долг складывается из многих факторов, и многие отпечатки как бы вместе сходятся. То есть здесь есть еще и фактор нашей профессии, чем мы занимаемся. И вот это определяет минимальность того вреда, который все-таки мы можем причинить в какой-то текущий момент. Но уже в следующий момент времени или со следующим шагом может выясниться, что этот уровень сократился. А следующий еще сократил, еще, еще. То есть мы плавно из состояния сегодняшнего переходим в состояние будущего. Вот по этому вектору, чтобы от нас страдали как можно меньше. Замечательно, друзья. Теперь давайте вспомним второй принцип йоги. Да. Желающие сразу же нашлись. Это хорошо.
Международный открытый йога-университет, Галина, группа 4, очный студент. Второй принцип йоги. Принцип брахмачария, принцип логики в личной жизни. Может быть, не совсем дословно. Прежде чем начать какое-либо дело, мы себя спрашиваем, ведет ли это к нашей, нас к нашей цели. Цель может быть любая. В личной жизни, там, в учебе, в работе, в общем-то, без разницы. В общем-то, принцип заключается в том, чтобы не растрачивать свою жизнь по мелочам.
Так, кто более расшифрует подробнее? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Ольга, группа 4. Второй принцип еще говорит нам, что у нас достаточно сил и времени, чтобы осуществить любую нашу цель. И если мы будем правильно их использовать, то мы достигнем всего, что угодно. И поэтому перед тем, как вовлечься в какую-то деятельность, мы должны спросить себя, ведет ли это к нашей цели? И если нет, то мы должны отбросить это как уводящая сторона.
Так, замечательно, друзья. Все, начиная со следующей лекции. Будем жать адреналин кнопку, и каждый наизусть должен будет первый, второй принцип йоги, что называется, процитировать. Да? То есть мы не тратим свои силы, мы не тратим свою энергию, мы не направляем потоки своего сознания на все дела, которые не ведут нас к нашей цели. а полностью концентрируемся и тратим нашу энергию и сознание только лишь на то, что ведет нас к нашей цели. И действительно очень правильно было сказано. Второй принцип не оговаривает, что за цель. Цель может быть какая угодно. Опять же, это фактор не статического какого-то утверждения, а некой динамики, некого динамического развития жизни. Сегодня мы можем назначить себе одну цель. Завтра цель может поменяться, послезавтра она может стать вообще там третьей и так далее и тому подобное. И важно даже не столько сама цель, сколько отсутствие метаний в достижении намеченной цели. Если вырабатывается эта привычка, наметил, сделал, наметил, сделал, наметил, сделал, или отказался от цели. Иногда такое бывает, когда вы стремитесь к какой-то цели и на полпути, честно пройдя этот путь, вдруг понимаете, что цель-то была половинчата, что на самом деле вы хотели чего-то другого. То есть вы останавливаетесь и переназначаете цель. Но потом все равно точно таким же образом продолжаете стремиться к этой цели. Но все-таки, друзья, давайте, начиная со следующего раза, чтобы у всех это все, от зубов отскакивало, все эти формулировки. Третий принцип йоги. Пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Михаил, группа 3, очень студент, изучить третий принцип так. Никто и ничто не имеет права навязывать нам страдания, и мы сами занимаем активную позицию в помощи всем живым существам, отказаться от страданий, если они того воли изъявляют.
Да. Опять же, начиная со следующей лекции, друзья, будем полировать принципы, чтобы блестели. Действительно, это активная позиция волеизъявления отказаться от страданий. И тут же в одном флаконе это активная позиция помогать всем другим живым существам в их отказе от страдания, если они это волеизъявят. Итак, фактически, друзья, вот эти три принципа, это три кита, на которых, в общем-то, держится вся йога. Первые два принципа определяют так называемую классическую йогу. То есть, когда человек придерживается только лишь первых двух принципов и идет методом самопознания, то этот путь называется классическая йога. Если же человек придерживается одновременно трех принципов йоги, вот в их последовательности первый, второй, третий, то это называется быстрые методы в йоге. Но давайте мы вернемся к нашей дискуссии. Итак, понятие свободы, друзья. И понятие этих трех принципов. Еще раз, понятие свободы подразумевает отсутствие чего бы то ни было. А тут вдруг всплывают какие-то принципы. Как же это все может уложиться в одном учении йоги? И свобода, и какие-то принципы. Но ведь если мы свободны от принципов в то же самое время. Или не свободны? Кто поразмышляет на эту тему? Да.
Дело в том, что я думаю, что мы находимся в ситуации относительно...
А представиться! Нет. Знают все присутствующие, знаю я, но те люди, которые будут слушать в записи, те люди, которые будут потом, может быть, эти записи печатать, они по голосу вряд ли смогут распознать, кто это был вообще. И вот у нас некоторые такие лекции предыдущие раньше было. Идет лекция серьезная. Вдруг кто-то берет слово, а раньше-то у нас попроще-то было нравы, да, мог любой человек действительно ошибиться дверью, что называется, шел в бар, а попал на лекцию. И давай что-то говорить. И потом непонятно, то ли у нас здесь все такие, то ли это кто-то исключительно, значит, случайно попал. Поэтому давайте полностью шапку.
Международный открытый йога-университет, Сапрыкин Павел, третья группа, куратор курса Шива Самхита.
Угу. Куратор курса, замечательно.
Я думаю, что мы находимся в состоянии относительной свободы. И эти принципы помогают нам в максимальной степени воспользоваться этой относительной свободой, максимизировать, так сказать, нашу свободу. Соблюдая эти принципы, мы ее расширяем, вот нашу относительную свободу. Вот когда просветление будет, там уже не принципы не нужны, там уже абсолютная свобода будет. А когда у нас свобода относительная, еще не полная, вот... В чем-то мы еще ограничены, то в принципе нам помогают эти ограничения избегать.
Ага, то есть прозвучала точка зрения, что принципы это своего рода костыли, пока мы не умеем сами ходить, мы на них опираемся. И еще кто хочет что-то сказать? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, микрофончик. Так, что-то не работает это, говорилка.
Ирина, группа 4, международная студия университета. Мне кажется, что принципы это такие маячки, которые нам даны для того, чтобы мы знали, куда идти. То есть, если, например, бы этих принципов не было, то со временем мы бы их сами вывели для себя.
Ага.
И ну, как бы на них уже опирались. Но так как, ну, как бы они нам даны для того, чтобы мы знали.
Итак, получается такая точка зрения, что принципы йоги нам действительно оставили те, кто уже по этому пути прошел и оставил таблички. Знаете, так вот на полях сражения. Проверено, мин нет. Можно ходить. Друзья, у кого-то чирикает там эти ваши говорилки-то мобильные. Так, замечательно. Кто еще добавит?
Я хотел вопрос задать. Можно по поводу третьего принципа?
По поводу третьего принципа вопрос? Ну, давайте попробуем.
Алексей, вы не слышите. Вот сейчас, когда говорили про третий принцип и быстрые методы, вот у меня возник вопрос, а само соблюдение третьего принципа йоги, оно является быстрым методом?
А, Алексей, дело в том, что это вопрос больше касается курсов, значит, таких основополагающих. Вы прошли уже эти курсы или нет?
Да, я сейчас на седьмом, последнем.
Нет, это будет курс в нашей нумерации «Введение в аксиоматику йоги». Это 110-й, по-моему, сейчас он там идет как под номером 110-й. Поэтому мы не будем тратить на это время. Так, друзья, давайте еще кто хочет поразмышлять. Вот на этом соотношении свобода и принципы йоги. Да, пожалуйста, микрофончик. Что-то все какие-то сегодня такие притихшие сидят.
Елена, вы не слушаете. Мне кажется, что принципы это те законы, которые... Хотим, чтобы Вселенная с нами себя вела. То есть, вот мы хотим, чтобы все вокруг были добрые эмоции. Думаем, такой принцип. Принцип доброты. Мы тоже не хотим, чтобы все были счастливы. Мы 8 лет следуем такому принципу, чтобы отказ от страданий. Наша Вселенная соответствовала... Вселенная вокруг. То есть, свободы, мы вот собираемся.
Ага, друзья, смотрите, какая хорошая точка зрения. Итак, что свободу никто не отменял. Свобода как была, так и есть, так и будет. Свобода – это всемогущество. Свобода – это возможность, в общем-то, волеизъявлять и осуществлять, что только не заблагорассудится. А действительно, принципы – это совет, как воспользоваться этой свободой, как заставить всемогущество свободы работать в конкретно нашей Вселенной. Ведь можно разные законы придумывать, разные принципы придумывать для своей Вселенной. И фактически те принципы, которые нам дала йога, это наиболее оптимальный вариант для личного волеизъявления. То есть это то использование свободы, которое в будущем не ведет к ее сокращению. Понимаете, да? Вот. То есть это некое такое руководство по эксплуатации той свободы, которая в нас заложена. Еще кто что хочет сказать? Да, пожалуйста. Давайте обыграем эту тему с разных сторон, друзья.
Анастасия, Международный йога-университет, группа 2. Я бы хотела порассмышлять с точки зрения, что мы...
А куратор какой?
Куратор 006. Очень длинное название. Не я с йогой, а йога преподавание. Я хотела порассмышлять с точки зрения, что мы живем во Вселенной на данный момент в плоскости кармы. И мы все движемся какой-то цели. Ну, если брать более высшую цель, то это абсолютное счастье, абсолютная свобода. И первый, второй, третий принцип помогает нам достичь этой цели. И соблюдая эти принципы, мы себе облегчаем задачу, облегчаем путь и создаем для себя более благоприятные условия для достижения цели с той точки зрения, что Вселенная является нашим отражением. И если мы поступаем, как ведем себя относительно первого, второго и третьего принципа, соответственно, и вся Вселенная дает нам такой же отклик и создает для нас такие более благоприятные условия для того, чтобы достигнуть абсолютно цели.
Ага. Хорошо, хорошо, замечательно. Еще есть? Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер, меня Алексей зовут. В школе в данный впервые, просто знакомая дама на лекцию пригласила.
О, это святое дело. На самом деле, да. Вот я почему всегда радуюсь, что вот у нас в открытом йога-университете на самом деле цветник. Дама одна другой краше. Потому что я знаю, что там, где дамы, рано или поздно и мужики появятся, то это закон природы. Но я прошу прощения, да.
Я вот заметил интересную деталь, то что первый и третий принцип, ну, то бишь два из трех, они, в общем-то, имеют отношение в большей степени даже, пожалуй, не только к человеку, но и к другим людям. Как бы не знаю, есть еще такой принцип, относится он к вашей школе или нет, живи и давай жить другим. То есть эти принципы, они нацелены на то, чтобы первый и третий, соответственно, не ограничивать развитие других людей, также не мешать им, также давать им свободу выбора, действий каких-то и так далее.
Да, очень хорошо вы сказали, вот этот принцип «живи, давай жить другим», он на самом деле в большей степени характерен для такого текста, как древние индийские веды, с концепцией вед, которая называется рита, то есть это мировой закон гармонии, порядка, целесообразности, справедливости, как угодно. Потом из этого закона рита возникло понятие дхарма, то есть пути в жизни. А потом из понятия дхарма для нас, обычных тупых людей, возникло понятие принципов. То есть слишком уж неуловимое понятие дхармы. Надо его как-то прорисовать в нашей конкретной жизни. И вот что называется, мы границу справа, слева, значит, и снизу, значит, это самое, очертили. И вот эти три границы, фактически три принципа йоги. Поэтому вы на правильном пути, но понимаете, в чем дело? Вот просто сказать, человеку «живи сам и давай жить другим» – это слишком размыто. Ну, представьте, я пошел на войну с автоматом Калашникова родину защищать. И на меня бежит враг. Я про себя начинаю этот принцип думать. Живи сам и давай жить другим. Так убивать мне его или в плен брать, или в живых оставить, или сдаться ему.
Свобода выбора ваша.
Свобода выбора, это понятно. Свобода выбора, она, не, ну, как бы, она и есть. Но вопрос в том, что как воспользоваться этой свободой? Чудесно, замечательно. Еще кто что хочет добавить? Да, пожалуйста.
Михаил Найс, Международный открытый йога университет. Но для меня лично вот эти принципы, я их использую как компас, когда мое видение настолько меня захлебывает, что я уже вообще по моим ощущениям теряю просто зрение. Я не знаю, как мне поступать, что мне делать, и как бы у меня абсолютная паника. Я чувствую себя реально слепым человеком, который не видит, куда идти. И вот эти принципы, они дают мне видение.
Да, друзья, браво. Наконец-то мы подходим к тому, к чему я хотел вас подвести. Друзья, свобода-то свобода изначальная. Но мы почему-то вдруг забыли про изначальное неведение. Мы ведь просто не знаем, во-первых, о своей изначальной свободе. Еще бы очень долго бы не знали о ней, если бы, скажем, не изучали йогу. Сколько бы прошло жизни или миллиардов лет, прежде чем мы методом тупых проб и ошибок на самом деле переоткрыли этот закон свободы. Но вы помните, что изначальная свобода – это свобода от всего, в том числе и свобода от предустановленных знаний. Даже свобода от знания, что мы свободны. Предельная, абсолютная свобода. Как обратная сторона отсутствия предустановленных знаний, возникает изначальное неведение, друзья. И вот и получается такая ситуация, что каждый из нас, как спящий бог, или как гигантский слон, который не знает своей силы. Представьте, слон зашел в посудную лавку, здоровый такой, неповоротливый. Ему там, знаете, как это в анекдоте, посмотрите направо, посмотрите налево, да, какого черта вы вертитесь, да. Это про этих, про экскурсоводов был такой анекдот, когда они по памятникам архитектуры водят группу туристов и... Значит, посмотрите направо, посмотрите налево, и чего вы вертитесь. Вот, так вот, получается такая вещь, что в нас заложен гигантский потенциал свободы, гигантский потенциал всемогущества. Если мы им воспользуемся, если мы им пользуемся, то мы можем сделать все, что угодно. Мы можем построить какую угодно вселенную нашу, внутреннюю или внешнюю. Но вот беда, друзья. Мы, не догадываемся об этом потенциале. Б, если все-таки какая-то часть этой свободы до нас доходит, или какое-то наше небольшое умение как-то что-то менять внутри и снаружи, то мы начинаем этим могуществом пользоваться хаотично. И мы начинаем хаотично выстраивать свою внутреннюю вселенную и внешнюю вселенную. В результате, через какой-то там промежуток времени, мы начинаем жить в сумасшедшем мире, который мы сами придумали. Никто его за нас не создавал, мы его создали сами, пользуясь своей личной внутренней свободой. Но при полном отсутствии каких-либо знаний. То есть и мы, как этот слон, начали вращаться по этой посудной лавке, все перебили, а потом удивляемся, вот здесь такая красивая статуэтка стояла, чуть нет, разбили ее. Там, здесь такая тарелочка была хорошенькая, тоже нет, разбилась. И возникает вопрос, собственно говоря, что же делать-то нам с нашей свободой, даже в том объеме, в том объеме относительной свободы, которая у нас сейчас есть. Ведь нельзя сказать, что каждый из вас на 100% порабощен. Нет, какая-то часть ваша свободна прямо сейчас. Вот кто-то из вас может прямо сейчас встать и уйти отсюда. Или наоборот, остаться сидеть. Но какая-то другая часть все-таки обусловлена. Вы обязаны ходить на работу, чтобы зарабатывать себе на кусок хлеба, иначе вы с голоду будете умирать. Вы вынуждены делать какие-то другие вещи, которые, ну, в противном случае приведут к неприемлемому негативу. И получается, что какая-то наша часть нашей жизни свободна, какая-то наша часть не свободна нашей жизни. Вот эта несвободная часть нашей жизни называется карма. Она может быть положительной, может быть отрицательной, может быть нейтральной. То есть, допустим, кто-то из вас может быть не свободен от бедности. Почему? Потому что он в настоящий момент беден, в кошельке мало денежек. Но ведь кто-то из вас может в настоящий же момент быть не свободен от богатства. Потому что в настоящий момент в его пухлом кошельке уже там буквально некуда, значит, эти купюры засовывать. И все это результат вашей предыдущей жизни. И в зависимости от того, если тонкий кошелек вызывает у вас отрицательные эмоции, то это называется негативной кармой. А если тонкий кошелек вызывает у вас позитивные эмоции, это называется положительной кармой. И наоборот, толстый кошелек, если вызывает у вас позитивные эмоции, то это положительная карма. А если толстый кошелек вызывает негативные эмоции, то это отрицательная карма. Поэтому даже в толщине кошелька и не в богатстве и бедности вы можете определить, карма негативная или позитивная. А только лишь потому, приносит ли она нам счастье или несчастье, удовольствие или страдание. Или что-то на нейтральном уровне. Но не об этом речь. Итак, какая-то наша часть нашей жизни свободна. Какая-то наша часть жизни обусловлена. Возникает, откуда же взялась вот эта часть обусловленная с нашей кармой? А она взялась шагом выше, шагом раньше, когда мы воспользовались до этого своей свободой каким-то неправильным образом. Или каким-то образом таким, что на следующем шаге возникла обусловленность. То есть, когда-то в прошлом мы волеизъявили, пользуясь своей свободой, какой-то закон, и сами же попали под его действие. Поэтому то ограничение, которое вы сейчас на себе испытываете, это ограничение было порождено вашей же свободой, но шагом раньше. Понимаете, какая очень хитрая получается вещь? Вот таким образом наша абсолютно свободная природа, божественная природа, да, научилась сама себя порабощать. Мы сами себя поработили, друзья. Мы сами волеизъявляли такие законы, что со временем часть нашей свободы превращается в обусловленность. И как следствие возникает чисто практический момент. А что же с этим делать-то дальше? Как же жить дальше? Ну хорошо, я в прошлом волеизъявлял что-то одно. И теперь попал в ту ситуацию, в которой живу. Но все-таки какая-то часть свободы у меня сегодня же осталась. И вот какие бы мне сегодня делать волеизъявления, чтобы они по возможности сократили мою обусловленность или результат моих неправильных волеизъявлений до этого. И разобраться в этом, друзья, чрезвычайно сложно. Жизнь, она вся перемешана, знаете, как макароны. Вроде тянешь за одно, а вылазит сразу все, понимаете, да? Хочешь что-то одно поменять, и понимаешь, что это не поменяешь, потому что надо другое, третье, пятое, десятое. Вот. И действительно мы начинаем чувствовать себя как в кромешной тьме, как, знаете, в кромешном таком тумане. Бог его знает, что делать, что не делать. Какая-то есть у меня часть свободы, а как ей воспользоваться? То ли идти туда, то ли идти сюда, то ли сидеть, то ли стоять, то ли устраиваться на работу, то ли увольняться. Понимаете? То ли жениться, то ли разводиться. Непонятно, абсолютно непонятно. Свобода есть, да, какая-то часть свободы есть, еще осталась. Другая часть нашей жизни жестко ограничена необходимостью. Не будешь работать, не будет денег, потеряешь статус, потеряешь еду, потеряешь жилье. Товарищи отвернутся. Вот. Другая же часть, наоборот, свободна. Можешь с этими товарищами общаться, можешь с другими, можешь на эту работу устраиваться, можешь на другую, можешь в этом доме жить, можешь в другом. Или он бомжевать на улице. И, знаете, когда у человека еще так более-менее все ровно идет, когда жизнь не требует от него принимать таких сиюминутных решений, некоторые не особо и задаются этим вопросом. А вот как оно идет, так идет. Вы знаете, как вот шарик на ветру. А вот захотелось, буду сделать так. Ой, как вот. А захотелось другое, другое. То есть, знаете, такой как сумасшедший робот, у которого отключили там программу. Вот и вот и носит его туда-сюда по жизни. Но понятно, что каждый шаг, каждое волеизъявление или каждое движение опять-таки начинает либо расходовать нашу свободу, либо ее прибавлять. Но все это получается хаотично. Бывают же наоборот ситуации в жизни такие вполне конкретные. От тебя выбор. Нужно сделать выбор. Знаете, вот ты подошел к развилке дорог. Повернуть направо или повернуть налево. Или какой-нибудь еще фактор, значит, такой наседающий, что как бы требующее от тебя принятия решения в том, в чем ты ничего не понимаешь. Так как живешь-то как в тумане. И здесь есть несколько стратегий. Первая стратегия – это действительно, знаете, запустить такой псевдогенератор случайных чисел, я подчеркиваю, псевдо. Вот как, знаете, Бог на душу положит, точнее, не как Бог, Бог-то хорошо положит на душу. А как мои там завихрения в мозгах положат, так и буду себя вести. Вот здесь буду смеяться. Почему? А не знаю почему. А вот здесь буду плакать. А почему? А не знаю почему. А вот этот мне не нравится, мужик. Почему? Да Бог его знает, не нравится и все. И шляпа у него какая-то. А вот это мне будет нравиться пускай, да, То есть принимать какие-то хаотичные движения по жизни, не руководствуясь ничем. И, конечно же, есть вероятность, что вы таким образом, пользуясь этим генератором псевдослучайных чисел, будете увеличивать свою свободу. А может быть, как раз наоборот, вы ее еще больше сократите, еще больше запутаетесь в своей жизни. И тут возникает, знаете, так вот просто в результате не знаю чего, вдруг возникает учение йоги, которое ничего не навязывает, не приказывает, а просто рекомендует. И рекомендации эти следующие. Что вот, мол, где ты такой не первый и не последний, и до тебя такие же были. Не знали, куда идти, что делать, что не делать. Точно так же шатались. Но потом долгими методами пробы и ошибок, гигантскими объемами разочарований, все-таки каким-то образом выпутались из этой ситуации изначального неведения, когда ты ничего не знаешь. И вдруг с высоты, то есть они перестали смотреть из-за врагов неведения, этих лабиринтов, да, а каким-то чудом поднялись на вершину знания. И вот с этой вершины знания им открылось сразу все, в том числе и все эти овраги неведения внизу, покрытые туманом. И они в своей милости опять вернулись в эти овраги и сказали: ребята, на самом деле, вот здесь вот такие овраги, и вот, вот туда не ходи, сюда ходи. Понимаете, да? Это не делай, это делай. Но опять же, ты можешь делать все, что ты угодно, но вот мы, пройдя этот путь, видим, что хаотично действовать нерационально, а рационально придерживаться какой-то стратегии. И эта стратегия как раз и называется «Три принципа йоги». То есть не хаотично, как Бог на душу положит, себя вести. Точнее, Бог. Бог, еще раз говорю, Бог хорошо на душу ложит. Потому что под Богом подразумевается высшая там интуиция, высший абсолют, высшее ваше состояние «я», которое в состоянии уже знания. А именно ваша скорлупа эго, которая непонятно как сформировалась, и непонятно, к чему вас приводит. И вот эти три принципа йоги, они говорят, что есть определенный алгоритм использования вашей частичной свободы сегодня, который увеличивает шансы расширять вашу свободу с каждым следующим шагом. И, соответственно, сокращать степень несвободы. И поэтому, с одной стороны, да, любой принцип – это принцип. То есть это не свобода, это принцип, который говорит, что лучше делать так-то, так-то. Но этот принцип таким образом сделан, что, знаете, как клин клином вышибают. Он как бы выковыривает все неправильные принципы, которые вы волеизъявляли до этого. И как бы эти принципы, до этого неправильные и сейчас правильные, нейтрализуют друг друга. И вы достигаете этой вершины свободы. То есть абсолютно правильно здесь прозвучала точка зрения, что принципы — это всего лишь вспомогательные какие-то вещи, которые позволяют нам подняться от относительной свободы нашей каждодневной жизни до абсолютной свободы. То есть, что получается, друзья? Получается, что, опять же, свобода никуда не делась. Свобода не противоречит вот этим, ну как, эти принципы не подменяют собой свободу. А эти принципы всего лишь вспомогательный инструмент, чтобы помочь нам, во-первых, нейтрализовать все те другие принципы, которые мы до этого принимали в жизни, не подумав. Вот. И воспользоваться, ну, как бы, чтобы и все, вот эта нейтрализация произошла как можно быстрее. И вот, когда мы говорим слово «как можно быстрее», то тут на горизонте появляется вот этот раздел йоги, который называется «быстрые методы в йоге». В самом определении, да? Побыстрее – быстрые методы йоги. И фактически я хотел бы, чтобы мы сегодня более детально еще раз проанализировали вот это соотношение свободы именно вот с этим быстрыми методами в йоге или с моментом применение третьего принципа йоги. Кто хочет поразмышлять на тему, почему применение третьего принципа йоги ускоряет достижение свободы?
Ну, я вот...
А представиться?
Да, еще раз, меня зовут Алексей.
Вы кто? Вы вольный слушатель?
Я вольный слушатель.
Да.
Верно. Я считаю, что, видимо, суть заключена в том, что это свободный выбор. Я вот перечитал сейчас еще раз этот третий принцип. Это сознательный отказ от страдания, от навязывания стереотипов. И когда человек сознательно делает этот выбор, он может понимать свой выбор и, соответственно, осознавать его, что уже ведет вообще к пониманию сути и принципов жизни, законов Вселенной и тому подобное.
Алексей, браво, вы на лету учитесь, только что прочитали принципы, делайте выводы. Хорошо, вы далеко пойдете. Давайте еще кто хочет что сказать по этому поводу. Да, пожалуйста. А, кто рта не открывал? Давайте мы сперва кто рта не открывал, а потом уже всех остальных. А если молчать будем, то это, адреналин кнопку включу. Что повторить? О чем мы здесь вообще, чем мы здесь занимаемся? Друзья, кто напомнит, какой мы сейчас вопрос рассматриваем?
Можно я и напомню?
Да.
Международный открытый йога-университет, Анна, группа 4. У нас вопрос, как взаимосвязан третий принцип, как помогает нам третий принцип ближе приблизиться к свободе.
Причем с позиции быстрого приближения.
С позиции быстрого приближения. Я считаю так, что отказываясь от страданий и помогая другим отказаться от страданий, мы начинаем лучше чувствовать именно радость, счастье, мы начинаем его воспринимать, нам легче становится понять высшее счастье, его природу, и следующий шаг уже познавая высшее счастье, следующим шагом остается уже познать свободу.
Хорошо, у меня такой контраргумент. Друзья, а может быть наоборот, надо было бы в качестве третьего принципа придумать принцип принятия страданий. Ну, как можно больше. Не отказываться от них, а принимать. Почему? Чем больше страданий, тем больше адреналина. Адреналина больше, мозги лучше работают. Мозги лучше работают, быстрее идут все процессы. Глядишь, и быстрее додумаемся до того, что такое свобода. Глядишь, и станем быстрее свободными. Знаете, как эта самая хорошая плетка сзади будет нас подгонять. Мы будем возле изъявлять себе. Волю утверждаю страдания. Да, и бац, под затыльник, значит, тут же нам. Кто хочет поразмышлять? Пожалуйста. А, я прошу прощения, у вас была рука, да? Давайте по очереди. А, есть там?
Я как раз вот по этому поводу.
Представьтесь, пожалуйста.
Я на международном университете, группа 4. Я хотела сказать, что мне кажется, что третий принцип очень сильно похож на первый принцип, потому что множество все живые существа включают в себя, соответственно, и меня, потому что я тоже живое существо. Соответственно, если я не соблюдаю в отношении себя третий принцип, то я причиняю вред
самому себе, да? Интересная точка зрения. Сейчас, ага, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет, Москва, Анастасия, группа 3, куратор курсов Бхакти-йога, йога-визуализации и йога-социального союза. Я думаю, что здесь надо, во-первых, рассмотреть, что такое страдание. И если вспомнить аксиоматику, то страдания как такового не существует.
Браво, 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 да.
Наслаждение, которое разделилось.
Друзья, вы мне сегодня, да, вот я прошу прощения, перебиваю, да, вот вы мне сегодня бальзам на раны льете. Я все-таки понимаю, что не зря были потрачены годы на изложение аксиоматики, что картинки какие хорошие, что действительно, я прошу прощения, перебью сразу же. Полагаться надо на то, что есть. А упираться на того, чего нет, бессмысленно. Я прошу прощения, я перебил. Действительно, если мы начнем разбираться, а что же есть такое страдание? То с позиции аксиоматики мы придем к выводу, что понятия страдания нет. Есть неправильно используемое наслаждение. Или по-другому, когда наслаждение делится пополам и сталкивается лбами. Субстанции страдания нет. Понимаете? Есть изначальное наслаждение. изначальное наслаждение нашего проявления. Вот как мы рассматривали на прошлой лекции, когда наша прана проникает в наш мир, и мы как бы проявляемся в этом мире, то мы в своем изначальном состоянии обладаем состоянием наслаждения, радости и счастья. И это следствие нашего проявления, то есть первоисточник нашего проявления, наше высшее Я. Но вот беда, мы так неграмотно используем свои проявления из жизни в жизнь, что заставляем изначальное наслаждение делиться, образно говоря, друзья, это образно в кавычках, на две части и конфликтовать друг с другом, подавлять друг друга. То есть мы сами душим себя рукой. Мы используем свое же наслаждение для того, чтобы подавить же свое же наслаждение. И это состояние, опять же, образно говоря, называется страданием. Энергии страдания нет. Хотя, с другой стороны, мы каждый из вас знаем прекрасно, что такое страдание. Но все наши импульсы неудовольствия, боли, вот там у вас там голова болит, да? Ведь это же на самом деле проявление изначального радости, счастья и наслаждения от бытия, но которое пошло у вас как там, как-то из-за устройства ваших внутренних структур на очень, безусловно, глубинном уровне неправильно. И оно начало конфликтовать само с собой. И вот это ощущение этого конфликта, негармонии или анриты, то есть вот был закон рита, когда все ну, хорошо идет, да, как мы сегодня говорили, а вот когда мы что-то у нас неправильно пошло, возникло понятие анрита или отсутствие риты, вслед за этим идет страдание. Поэтому давать какие-то рекомендации, давать какие-то принципы, на которые можно было бы опереться в момент, когда мы ничего не понимаем, можно только на что-то сущее или что-то хотя бы относительно сущее. Понятно, что по сравнению с нашим высшим Я, наше проявление, оно второстепенно, но все-таки оно более реально, чем все следствия от нашего, от проявления нашего Я. И делать в виде вот этих вот вех или этих маячков, или этих, как вам сказать, неких принципов поведения, вещь заведомо несуществующую, это обрекать опять себя на хаотичные блуждания. Очень отменно, очень хорошо. Еще кто хочет поразмышлять на эту тему? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога университет на сайте группа 2. Как вариант для рассуждения, точнее, размышления, естественное состояние нашего высшего Я – это счастье, радость, наслаждение. Соответственно, принимая третий принцип, мы как бы пытаемся приблизиться к своему естественному состоянию. И, возможно, осознав свое естественное состояние, счастье, радость, наслаждение, мы сможем также перейти и к нашему потенциалу, который
считается да, вот, нашим Я. Да, вот вторая половинка и тоже, браво, очень хорошее понимание аксиоматики, друзья. Но ведь и обратное справедливо. Если мы осознаем, что как бы наше естественное проявление в этом мире – это естественное состояние радости, счастья и бытия, то есть это более глубинный пласт нашей жизни, это более глубинный уровень всех наших поступков, это тот уровень, с которого мы когда-то начали и потом сотворили все то, что, чем нам сейчас не нравится, то если мы очень быстренько опять опустимся на этот уровень, да, то есть на этот самый нулевой уровень, да, то мы легонько смахнем все вот эти неправильные наслоения, как, не знаю, там, вековую пыль на листике бумаги, как мусор, раз, и смахнули. То есть можно достаточно долгими методами пробы ошибок с использованием первого и второго принципа йоги снимать один слой пыли за другим, один слой пыли за другим. На это требуется время, на это требуется жизни. Но рано или поздно мы все равно придем вот к этому внутреннему состоянию, нашего, к нашему внутреннему естественному состоянию счастья проявления, которое вот с которого все начиналось, к нашей пране. То есть это потом в дальнейшем наша прана уже как-то разветвилась, создала наши тела несовершенные, наш мир вокруг нас несовершенный. Это в дальнейшем, как эта прана начала как-то сама с собой конфликтовать, возникли внутри нас боль, страдания или там недопонимание. Но изначально та прана, она, в общем-то, не несет в себе в этом потенциале. Так вот, можно не сметать слой за слоем, чтобы дойти до этого уровня, а как бы сквозь время прыгнуть в тот изначальный уровень, значит, когда еще не было вот этого нагромождения нашей кармы, и одним махом все это снести. И вот если это удается, то мы имеем дело с быстрыми методами в йоге. И такая, что-то там хрюкает опять, да, у нас? Вот. Эти мобильники, да. И интерпретировать это можно по-разному. Например, это можно интерпретировать третий принцип йоги как возврат к первоисточному состоянию, когда мы еще не успели ничего наворотить и, соответственно, наплодить своей негативной или позитивной кармы. Но уровень этот вневременной. И поэтому ровно с таким же успехом можно сказать, что мы как бы делаем туннель не в прошлое, а в будущее. То есть, если бы мы занимались классическими йогами из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, и рано или поздно дошли бы до этого состояния, то мы как бы тут пользуемся сверхмогуществом своего «я», находящегося в состоянии свободы, устанавливаем туннель к своему будущему состоянию. То есть, грубо говоря, мы, пользуясь третьим принципом йоги, сами для себя превращаемся в гостей из будущего. То есть мы призываем сами себя со своими сверхспособностями из будущего в настоящий момент помочь нам, ну как бы, прошлому. То есть совершенно фантасмагорическая получается схема закольцованности. Закольцованности времени. Или по-другому, исключается фактор времени в духовном постижении. То есть вы апеллируете к таким глубинным силам, которые над пространством, над временем, над кармой. Вы как бы перевоплощаетесь в себя будущего и решаете сегодняшние проблемы, которые с позиции себя самого настоящего вы решить не можете. Но вот с позиции себя будущего вы их прекрасно решаете. Ну, представьте, вы маленький мальчик, пошли в первый класс математику изучать. Начинаете изучать математику, и задача сложная. И вот так, по аналогии. А вы потом в будущем стали профессором математики. И вот вы взяли себя же самого будущего профессора математики, пользуясь вот этим как бы вневременным каналом, в котором находится наше высшее «я», втащили в себя состояние первоклассника, решили за себя же свои задачи, ну и потом отправили себя обратно, где вы там были, а сами вернулись, опять же, в следующий участок себя прошлого. То есть вот это апеллирование с временем на уровне надвременных плоскостей устройства Вселенной как раз и дает основу для быстрых методов йоги. вы как бы сами себя вытаскиваете. А как бы чисто в плане того, что почему этот тоннель образовывается именно при отказе от страданий, да? А почему именно этот фактор способствует приближению к этому вневременному туннелю духовных практик? Это действительно тот фактор, что в изначальном состоянии ваше проявление, сат-чит-ананда, абсолютное блаженство, абсолютное сознание, абсолютная, значит, энергия, именно оно в течение долгих-долгих эволюционных лет жизни формировало вашу внутреннюю вселенную и формировало факторы взаимодействия с внешней вселенной. И понятно, что вот на момент принятия третьего принципа йоги у вас может быть огромное количество факторов, заставляющих вас страдать, объективно страдать. Огромное количество кармы, которое объективно заставляет вас страдать. Голод, жажда, плохая там, не знаю, работа, скандалы там с мужем или с женой, непонимание на работе, там, нелюбимая работа, еще что-то, еще можно перечислять. То есть огромное количество факторов, с позиции с которых как-то и в голову не приходит вообще ставить под сомнение само понятие страданий. Даже наоборот, это иногда, вот я помню, у неразобравшихся студентов вызывает такое возмущение. Как это так? Нас призывают, нам говорят, что страданий нет. Как же их нет? У меня их там 365 дней в году, да? А мне говорят, что их нет. Да в том-то и дело, что вот эти страдания 365 дней в году, которые есть сейчас, ты, может быть, 365 жизней подряд формировал, каждая по одному дню на сегодня, понимаете, это наперед. И чего ж, как говорится, на зеркало пенять, что называется, оно всего лишь отражение. И вот можно как бы проткнуть и страдания, и предпосылки, из-за которых возникло страдание, и выйти на тот уровень как бы вот этого изначального импульса, который может сформировать вашу вселенную и в состоянии страдания, и в состоянии счастья, и в состоянии нейтральном каком-нибудь еще. Или еще в каком-нибудь перемешанном состоянии, что идет период страдания, потом период наслаждения, потом период нейтральный. То есть вы как бы вот этим принципом очень глубинно приближаетесь к своему «я». А приблизившись к своему «я», начинаете пользоваться свободой своего «я», которая никуда не делась, даже если вы о нем ничего не знаете. Да, вы в изначальном неведении, вы не знаете о своей свободе, о своем сверхмогуществе. Но ведь от этого оно не стало ни на миллиметр меньше. И вот это такой как бы очень трудно с логической точки зрения ухватываемый принцип. Он действительно очень трудно ухватываемый, друзья. Оперировать вот этим понятием вне времени в нашей жизни тяжеловато будет. Мы привыкли, знаете, у нас есть расписание. Там, на месяц, на год, на день вперед. Мы строим какие-то планы. А тут вдруг начинаются концепции или уровни Вселенной, где понятия времени нет. И поэтому третий принцип йоги в этом смысле связан с состоянием свободы следующим образом. Он неимоверно ускоряет наше приближение к высшей необусловленной свободе. Вне зависимости от того, того ужасного багажа кармы, который мы тянем. Третий принцип йоги апеллирует к нашей изначальной свободе в большем, в огромнейшем объеме. И вот поэтому и есть такая вот такая связка быстрых методов йоги, быстрого приближения к свободе через отказ от страдания. Но еще раз хочу вам напомнить, есть йоги, очень уважаемые, очень замечательные, которые не используют быстрые методы. Это классические йоги, которые, в общем-то, пользуются первым и вторым принципом в основном. Ну и тут же возникает, на первый взгляд, логический вопрос. Ну хорошо, а что же нам-то вообще заниматься классическими йогами? Чего бы нам сразу всем не прыгнуть в быстрые методы йоги? Ну и ответ следующий, что к третьему принципу йоги вы можете подойти, друзья, не раньше, чем начали хотя бы пытаться соблюдать первые два. То есть третий принцип йоги просто повиснет в воздухе, если не соблюдаются первые два. И поэтому по-любому площадку для третьего принципа йоги придется, что называется, строить при помощи первых двух принципов йоги классическими методами. Более того, еще одна есть очень такая прекрасная заковырка, только с помощью которой можно воспользоваться быстрыми методами. В момент, когда вы идете классическими методами, вы также должны сделать предпосылку для подхода к быстрым методам или к третьему принципу йоги. Вы должны быть готовы миллиарды и миллиарды жизней неспешно двигаться классическими методами и не испытывать от этого даже в мыслях дискомфорта. Или по-другому. Вот вы идете классическими методами, применяете только два принципа йоги, каждый день по сантиметру, по миллиметру продвигаетесь в свою сторону, а расстояние, когда Альфа Центавры, то есть это все удовольствие растянется не на одну жизнь, не на две жизни, не на 357 жизней и даже не на миллион жизней, а может быть на миллиарды и миллиарды жизней. И на первый взгляд понимание сути вопроса должно как бы вгонять вас в пессимизм. То есть даже если я очень быстро иду классическими методами, то до конечной цели просто даже и не помыслить сколько. Но и здесь фактор, который использует выйти вам во вневременье. А если вы счастливы и довольны даже тем, что вы продвигаетесь по миллиметру, и если вы в душе чувствуете такое отношение к жизни, что вы с радостью согласны из жизни в жизнь рождаться и умирать, лишь бы двигаться хотя бы по миллиметру, то есть, если вы успокаиваетесь, отпускаете ситуацию и просто наслаждаетесь самим процессом этого медленного движения, то есть вы автоматически опять выходите на уровень отказа от страданий, ну вот уже от этого в перспективе потерянного времени, и опять прессуете время. То есть фактором отсутствия ожидания, фактором наличие наслаждения каждым вот сегодняшним днем с его какими-то ограничениями, с его задачами, с его трудностями, ну и с его победами. И вот когда вы ловите себя на мысли, что а вам вообще говоря замечательно, вы так готовы еще и миллиард лет прожить, если не подвернется ничего побыстрее. И вот в тот момент, когда вы поймаете себя на мысли, что вы готовы и миллиард лет так жить, как ни странно, вам откроется возможность перейти к быстрым методам. Не раньше. То есть, опять же, быстрые методы – это какой-то выверт в пространстве и времени, который мозгами не поймать, но который очень замечательно согласуется вот с этим нашим ощущением приближения к внутреннему счастью, за которого не будет потом расплаты несчастья. Это момент, когда мы в сегодняшнем, как в маленьком сжатом объеме, видим весь путь от начала до конца. То есть, подобное подобным, как в малом мы видим абсолютное. И вот получается, приближая, если вы счастливы приближаться к свободе по маленькому миллиметру в день, знаете, как мое любимое выражение Антона Павловича Чехова, выжимать из себя раба по каплям в день, пусть это растянется на несколько миллиардов жизней, и если эта перспектива вас не просто не пугает, а вы к ней нормально относитесь, вы готовы, то, как ни странно, появляется возможность выжимать из себя раба уже литрами. Понимаете? За один присест. Так, друзья, вопросы? А, ничего не понятно. Да, пожалуйста.
Немного про страдания.
Да, про страдания. Давайте. А то мы все про отсутствие страданий.
Международный открытый йога-университет. Галина, группа 4, очень студент. У меня такой вопрос. Вот как все-таки в мире нашем происходит столько событий, вот недавние события, и все-таки вот как все-таки себя, не знаю, как направить, чтобы не относиться, потому что все равно, ну, не знаю, там лично я к событиям, ну, как-то вот близко к сердцу их принимаю, да? То есть, или там, если вот что-то такое видишь, ну, понятно, что, может быть, там кто-то что-то более изъявил себе когда-то, но все равно жалко.
Да, друзья, в этом и заключается, понимаете, наш, понимаете, это такая поговорка, жизнь пройти, жить не поле перейти. И, знаете, гладко было на бумаге, да забыли про враги. То, что мы сейчас говорим, мы чертим схему. А когда нас захватывает жизнь, захватывают эмоции, мы забываем про схемы и становимся вообще безориентированы. Когда мы сталкиваемся с теми или иными последствиями нашей же собственной, друзья, негативной кармы. В этом отношении негативная карма даже в том, что вы знаете о наличии страданий. Если бы у вас не было негативной кармы, в вашем мире не было бы даже информации о наличии страданий. Если знаете, значит уже причастны. Понимаете здесь какая логика? Почему? Потому что, по сути дела, у каждого своя личная вселенная. Но на определенном этапе эволюции мы пересекли, переплели свои личные вселенные, значит, вот в единый такой уровень, переплели по каким-то правилам. И сейчас, если мы становимся свидетелями страданий, это всего лишь отклик наших же волеизъявлений когда-то раньше. То есть когда-то раньше мы волеизъявили такое направление развития событий, что в дальнейшем оно приходит либо как наше страдание, либо как лицезрение страдания других, что по сути дела тоже страдание, друзья. А иногда даже еще большее страдание, когда ты видишь, когда кто-то другой страдает, чем нежели ты страдал бы сам. И вот в частности, продолжение этих быстрых методов, да, вот мы сегодня говорили. Быстрые методы они очень быстро приближают к нас к свободе, или к нашему изначальному могуществу, или к нашим изначальным сверхспособностям. И если ты стал на путь быстрых методов, для тебя исчезают чужие страдания. Все страдания твои. Или как у нас любят говорить, кто-то ударился головой, а у тебя вскочила шишка. И понятие, что типа я ни при чем, и они как-нибудь сами там разберутся, оно исчезает. Но и обратная ситуация, когда ты явно видишь, что кто-то сегодня своим действием или бездействием закладывает основу будущего страдания, ты не можешь на это просто так смотреть. Потому что ты знаешь, что по закону кармы все провернется, и ты опять будешь лицезреть чью-то трагедию. И ты уже не остаешься безучастным вот к происходящему. И вот это опять же закладывается в третий принцип йоги. Что ты начинаешь всячески помогать другим живым существам отказываться от страданий. И возникает вопрос, а как же это сделать? А по большому счету, друзья, возможность только одна, единственная. Распространение знаний. То есть если вот, ну, все остальное это уже, как бы, уже мелочи. А вот более основополагающее, такое вот, что ты можешь сделать, да, для помощи преодоления страдания другим живым существам, вот на самом глубинном уровне. То есть не ждать, пока уже там все разовьется, что уже требуется тебе там, засучив рукава, что-то кого-то из болота вытаскивать. А еще раньше. На том этапе, когда человек только-только подумал, а не пойти ли мне вон в то болото, ты, как бы уже обладая этими сверхспособностями, наперед видеть развитие события в плоскости кармы. Почему? Потому что какая-то твоя часть твоего бытия уже поднялась над кармой. И она, как знаете, с высокой горки видит, куда он там потом придет. Ты начинаешь распространять знания. Чтобы человек подумал, да, действительно, болото, говорят, не, не пойду. И тем самым ты не будешь вынужден лицезреть будущую трагедию. И вот, собственно говоря, сегодня мы с вами изучаем три принципа йоги. А откуда они взялись, друзья? Откуда они взялись? Скажите мне. У кого какие мысли? Откуда взялись первые три принципа йоги? Точнее, три принципа йоги. Откуда они взялись? Абсолютно правильно. Их подарили учителя. Как раз те, кто уже прошел, шишки набил, трагедии насмотрелся, смотрит на нас, видит бараны баранами. То же самое болото, пруд, причем стадом. А потом смотреть, как они там мекать, бекать будут, пытаться выбраться из этого болота. Да, то лучше сразу же им шепнуть на ушко. Ну, друзья, вот три принципа есть. Вообще говоря, они вас выведут там по тропинке, не заведут в болото. То есть, и получается, что фактически то, что мы с вами сейчас говорим о йоге, это фактор того, что кто-то до нас жил по третьему принципу йоги. Точнее, жил по этим трем принципам йоги. И в качестве вот этого составной части третьего принципа йоги помощь тем, кто хочет избавиться от страданий, значит, распространение знания, мы с вами об этом и говорим. Но обратите внимание, в третьем принципе йоги есть вот это вот замечание тем, кто волеизъявляет избавиться от страданий. А ведь полным-полно сейчас, вот в данный момент, сколько там сейчас время, народу сейчас веселятся там, колобродят, солнышки крутят, пьяные все просто в ноль. И попробуем сейчас скажи, там первый, второй, третий принцип йоги. Какой матери они вас пошли? Понимаете? Почему? А потому что они волеизъявляют жить так, как они хотят. Они свободны, они имеют право. Мы не имеем права навязывать им даже отказ от страданий. Они имеют право страдать, и они свое, конечно же, получат. Единственное, что мы имеем право вот уже на какой-то более ранней стадии, сделав все от себя возможное, как бы разъединить наши вселенные. Вот вы там в своей вселенной волеизъявляете страдать. Мы вам пытаемся помочь. Вы нас посылаете и правильно делаете, потому что сами свободны и желаете страдать. Мы к вам не лезем, но, пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы мы потом и не наблюдали, к чему это все приведет. Потому что тем самым, наблюдая за вашими страданиями, мы сами будем страдать. Понимаете, есть такая логика. Хотя это все очень упрощенная логика, примитивная логика, но она доносит суть проблемы. Конечно, все гораздо сложнее. Вселенная, она как бы с одной стороны единая, а в то же самое время, ну как бы она как из отдельных небольших частей соотносится. Но в любом случае, друзья, тот факт, что вы знаете о страданиях, просто знаете о них, есть части вашей вины. То есть это индикатор, что и вы, что и у вас рыльца в пушку, что и вы когда-то к этому приложили, значит. Каким образом? На каких уровнях там формирования вселенной, законов вселенных или взаимоотношения людей, или политических течений, партий, своего действия или бездействия, это вопрос другой. Но тот фактор, что есть причина и есть следствие, и что наша жизнь проходит в плоскости кармы, где за причиной идет следствие, а это, собственно говоря, данность нашего уголка вселенной. И бывает, иногда очень трудно в нем продвигаться дальше. Но есть другие уголки вселенной, более духовные, более высокие, которые фактически уровень надвремени. И вот даже для тех, кто сейчас волеизъявляет страдать и закапсулировался в своей, как говорится, этой оболочке личной вселенной и продолжает страдать, эти страдания будут происходить ровно столько, сколько они будут их волеизъявлять. До тех пор, пока они их будут волеизъявлять в своей вселенной. И вот нужен духовный такой разворот, щелчок в голове, щелк, чтобы они в своей закапсулировавшейся вселенной страдания вдруг открылись и волеизъявили перестать страдать. Вот тогда с распростертыми объятиями все учителя и учительницы йоги, всего человечества в 3 секунды им помогут, или уж во всяком случае помогут в том объеме, в котором они желают это все принять. Но не раньше, чем они откроются и волеизъявят отказаться от страданий. Бесполезно помогать избавиться от страдания всемогущему я человека, которое тут же волеизъявляет продолжать страдать. Это вопрос, друзья, принципиальный. Свободу воли никто нарушать здесь не будет. Даже свободу воли в том, чтобы волеизъявлять, строить свою вселенную полную страданий. Ну и вмешиваться в нее мало желающих, как вы понимаете, да? То есть, ну придумал себе маленький ад. Никого туда не пускаешь, он тебе нравится, ты за него вцепился, ну и живи там, свободное существо, пока не надоест. Вот вы должны ухватить, это очень много становится понятно, почему учителя или учительницы одних учат, других не учат. Почему они, скажем, иногда я такую точку зрения слышал, ну раз они такие всемогущие эти, йоги-то едини. Чего бы они сейчас вот к Бараку Обаме, знаете, не прилетели бы в этой в позе лотоса и сказали: «Барак, дружище, давай-ка мы тебе сейчас поможем с экономическим кризисом справиться в Америке или там во всем мире, или кому-нибудь там войну ужасную прекратить». Типа, что это они не летят со своих Гималаев? Зажрались там эти махатмы-то? Сидят там, значит, все, медитируют. Вот на первый взгляд действительно логика. Если эти махатмы такие всемогущие, чует, мы здесь такие в бедности, в серости, в убогости, в грязи, а они там самадхами наслаждаются. Поделились бы, что ли, а? Нехорошо как-то получается, неудобно. Дружба дружба, а табачок врозь, да? Вот. И действительно, это очень логично. Куда смотрели махатмы, когда пришел к власти Гитлер там, или Сталин, народ убил? А куда он сейчас смотрят они? Если они такие всемогущие, если они поднялись до такого уровня всемогущества. И вот ответить на этот вопрос вот так вот сходу очень тяжело. Не понимая устройства Вселенной, не понимая принципа свободы. Да ни один махатма не полезет подавлять чью-то чужую свободу до тех пор, пока это всемогущее существо само волеизъявляет страдать. Так, друзья, все, на сегодня все у нас. Ура, 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 ура.